Аудиокнига издательства «Синдбад». Клэр Фуллер. «Наши бесконечные последние дни». Перевод с английского Ивана Авраменко. Читает Мария Цветкова-Овсянникова. Глава первая. Хайгейт, Лондон, ноябрь 1985 года. Сегодня утром я нашла в глубине письменного стола черно-белую отцовскую фотографию. Он не выглядел как обманщик. Все остальные фотографии с ним, которые хранились в альбомах на нижней полке книжного шкафа, Уты, моя мать, убрала, а вместо них вставила снимки со всякими родственниками и младенцами. Свадебная фотография в рамке, прежде стоявшая на камине, тоже исчезла. На обороте ровным почерком Уты было написано «Джеймс и его друзья с Оливером, 1976». Это последний снимок, на котором запечатлен отец. Он выглядит здесь удивительно молодым и здоровым, лицо гладкое и белое, как речная галька. На фото ему 26, на 9 лет больше, чем сейчас мне. Приглядевшись, я увидела, что на снимке не только отец и его друзья, но и Уты, и я сама, в виде расплывшегося пятна. Мы были в этой же самой гостиной. Сейчас рояль передвинули в другой конец комнаты, к стеклянным дверям в стальной раме, которые ведут через оранжерею в сад. А на фотографии он стоит возле трех больших окон, выходящих на подъездную дорогу. Окна открыты, занавески застыли полуволной под летним ветерком. Когда я увидела отца в прежней обстановке, у меня закружилась голова, как будто под моими босыми ногами поехал паркет, и мне пришлось сесть. Некоторое время спустя я подошла к роялю и впервые после своего возвращения прикоснулась к нему. Пальцы легко скользили по полированной поверхности. Он был меньше, чем мне помнилось, чуть светлее в тех местах, где за много лет выцвел от солнца. Я подумала, что это, возможно, самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видела. Мысль о том, что пока меня не было, солнце светило, что на рояле играли, что люди жили и дышали, помогла мне успокоиться. Я взглянула на фотографию, которую все еще держала в руке. Отец сидел у рояля, наклонившись вперед, небрежно вытянув левую руку, а правой — перебирая клавиши. Это меня удивило. Я не помнила, чтобы он когда-либо сидел за роялем или играл на нем, хотя, конечно, именно он научил меня играть. Нет, это всегда был инструмент Уты. Писатель. Он берет перо, и слова текут. Я касаюсь клавиш, и звучит музыка, говорит она по-немецки, напряженно произнеся гласные. В тот день, в тот коротенький отрезок времени, отец с его длинными волосами и худощавым лицом выглядел непривычно расслабленным и привлекательным, а Уты в юбке до колена белой блузки с рукавами, как баранья окорока, устремлялась прочь из кадра, как будто почувствовала, что на кухне сгорел ужин. Она схватила меня за руку, ее лица не видно, но в самой позе чувствуется раздражение от того, что ее застигли в нашей компании. Уты, ширококосная и мускулистая, всегда была статной, но за последние 9 лет она растолстела, лицо стало шире, чем в моей памяти, а пальцы распухли так, что обручальное кольцо не снимается. По телефону она говорит друзьям, что набрала вес из-за того кошмара, в котором жила много лет. Только еда спасала ее. Но по ночам, когда я не могу заснуть и крадусь в темноте вниз, я вижу, как она ест. Вижу ее лицо, освещенное лампочкой холодильника. Глядя на эту фотографию, я поняла, что не помню других, где мы были бы втроем. Сегодня, спустя 2 месяца после моего возвращения домой, Ута, наконец, решилась оставить меня перед завтраком одну на полчаса, чтобы отвезти Оскара на встречу скаутов. И вот, прислушиваясь одним ухом к звукам из прихожей, не возвращается ли она, я роюсь в остальных ящиках стола. Отложила в сторону ручки, почтовую бумагу, неподписанные багажные бирки, каталоги домашней техники и брелоки с европейскими достопримечательностями, Эйфелева башня болтается рядом с Букингемским дворцом. В нижнем ящике я нашла лупу. присела на ковер, про себя отметив, что на фотографии был другой, когда его успели поменять, и навела лупу на отца. Но с разочарованием обнаружила, что увеличение не дало ничего нового. Он не скрестил пальцы, губы не тронула легкая усмешка, никакой секретной татуировки, незамеченной ранее. Одного за другим, слева направо, я рассмотрела пятерых мужчин, расположившихся перед ним. Трое втиснулись на кожаный диван, еще один привалился спиной к ручке кресла, закинув руки за голову. Бороды у них лохматые, волосы длинные. Ни один не улыбается. Они так похожи, что их можно было бы принять за братьев, но я знала, что это не так. Уверенные, расслабленные, зрелые, словно обретшие второе рождение христиане, они говорили в объектив: «Мы видели будущее, надвигается катастрофа, но мы из тех, кто спасется». Они были членами общества спасения Северного Лондона. Каждый месяц они собирались у нас в доме, спорили и обсуждали стратегии выживания на случай конца света. Пятого мужчину, Оливера Ханнингтона, я узнала сразу, хотя не видела его многие годы. Фотокамера запечатлела его развалившимся в кресле, ноги в брюках клёш перекинуты через подлокотник. Он опирается подбородком на руку, в которой держит сигарету, и кольца дыма пробиваются сквозь его золотистые волосы. Как и мой отец, он чисто выбрит, но улыбается так, что становится понятно. Все происходящее он считает смехотворным. Он будто хотел, чтобы потомки знали, что его нисколько не интересуют взгляды группы на самообеспечение и неприкосновенный запас. Он мог бы быть агентом под прикрытием или журналистом, чьи втайне собранные материалы разоблачат всех этих людей, или писателем, который, придя домой после собрания, превратит их в персонажа юмористического романа. Даже сейчас его волевой подбородок и его самоуверенность казались экзотическими и чужими, американскими. Затем я поняла. В комнате должен был находиться кто-то еще. Фотограф. Я встала там, где мог стоять человек с аппаратом, и, зажав губами уголок фотографии, соединила пальцы так, чтобы получилась прямоугольная рамка. Ракурс оказался совсем не тот. Человек определенно был намного выше меня. Я вернула лупу в ящик и, к собственному удивлению, села за рояль. Подняла крышку, завороженная ровным рядом белых, словно отполированные зубы клавиш, таких гладких и прохладных, и положила правую руку туда, где лежала рука отца на снимке. Наклонившись влево, я вытянула руку вдоль крышки, и что-то шевельнулось во мне. Затрепетала внизу живота. Уставилась на фотографию, которую все еще держала в руке. Встретилась взглядом с отцом, который уже тогда выглядел столь невинным, будто точно был виноват. Я вернулась к столу, взяла из подставки для карандашей ножницы и вырезала его лицо. Теперь он превратился в светло-серую мушку на кончике моего пальца. Осторожно следя за тем, чтобы он не упал и не затерялся под мебелью, а затем в недрах пылесоса Уты, я засунула ножницы под платье и разрезала шелковистую ткань в середине бюстгальтера. Две чашечки, царапавшие меня и порядком надоевшие, распались, и мое тело вновь обрело свободу. Я положила отца под правую грудь, так чтобы теплая кожа придерживала его, не давая упасть. Я знала, если он останется там, все будет в порядке. И я позволю себе вспомнить.